Лекция будет называться «Живое дело». Оказывается, дела бывают мертвые, бывают живые. Бывает, делаешь, радости не приносит. Вот сделал, стоит, смотришь на него, и что толку? Чем твоя жизнь изменилась до того, как это было сделано? А? Живое дело, которое, ну, живое, оно тебе помогает в жизни, но не просто, не отнимает время. Вот, живое дело, есть такое выражение. Есть такое выражение, если вы помните, вера без дел мертва. Это выражение из Библии. Вера без дел мертва. Ну и кто это уважает математику, должен понимать, что дело без веры тоже мертво. Вера. Это значит, я сразу раскрываю все карты, я не фокусник. Вот. Все дела, они имеют какого-то спонсора, какой-то вот, ну, какой-то там планчик, какой-то, ну, какой-то толчок, какую-то инициативу. Так вот, если это инициатива из сердца, это означает, дело делается от веры. Ну, мне Господь что-то сообщил, вот так было бы неплохо сделать. Я это делаю, значит. Но это не гарантирует, что дело будет живое, потому что там мы рассмотрим там, ну, 3-4 этапа минимум, надо, чтобы его дело до конца живым доделать, потому что оно может умереть по пути. Все остальные дела, которые нам кто-то сказали, мы пришли заработать деньги, эти дела нас приводят к смерти, мы от этого ничего хорошего не получаем. Деньги уходят как ветер, вот, это время просто у нас крадут. У нас не должно быть дел, которые не были бы по душе. Живые должны быть дела, тогда и мы живые. Если дела мертвы, значит, что такое мертвое дело? Мертвое дело — это которое по инерции. Ну, знаете, как вот, ну, какую-то вещь взять, запустить вот с горки. Вот она катится, она что-то делает. Действуют законы, действуют гуны материальной природы. Кто там, а может быть, это, знаете, какой-то детский такой катер на радиоуправлении, но он же не живой. И он вроде что-то делает там, да? Но сам по себе жизни нет. И мы тоже как под управлением. Нам сказали, дали инструкцию, мы расписались, делаем, нам дали какие-то бумажки, мало там копейки отсчитали. И мы вот как этот, понимаете, по инструкции. Это что, живое дело? Нет, не живое дело. Эти дела очень опасны. И насколько мы мертвы, настолько у нас проблем. Потому что у живых нету проблем. Вот. И знаете почему? Мы, и люди предпочитают, и пиар такой есть, что вот эти мертвые дела, это правильные дела, это дела по закону, эти дела безопасны, там не ошибешься. Если ты даже ошибешься, то виноват начальник, не ты. Но вопрос в том, если ты делаешь вот эти мертвые дела, а не живые, если делаешь мертвые дела, то ты не свободен. Ну что толку? Я вот, знаете, сейчас зачитаю одну вещь. Так, сейчас. Это записано у Шридхара Махараджа «Поиск прекрасной реальности». И там есть такая история, которая имела место быть. Однажды Шьямасундар Чакраварти, один из ведущих индийских политиков, спросил у Прабхупады, почему Господь дал Дживе свободу. В ответ Прабхупада сказал: «Ну как же, вы боретесь за освобождение Индии, вам ли не знать, сколь цена свобода? Лишенная свободы, душа не более, чем материя. Лишенная свободы, душа не более, чем материя. Свобода дает нам право как на подвиг, так и на ошибку». И сразу забегая вперед, я скажу, что ошибок в этом мире не бывает. Ну, вообще никаких не бывает. Потому что то, что мы думаем ошибка, у нас мозги выключаются, есть такое... работает по человеческим мозгам, зовут такая женщина, такая очень умная, Так вот она вывела, что оказывается, мой мозг знает за 30 секунд мое решение. Я еще не знаю, еще дверь не открылась, там ничего не появилось, и я ничего не решил, но за 30 секунд в мозгу уже приборами фиксируется, что я решил как-то действовать. Представляете? 30 секунд это вообще это вечность, потому что с учетом того, что как мозги быстро работают, там на мили, то 30 секунд это ого-го. Это как годы для нас. Это к чему я сказал? Понимаете, к чему я сказал? Я к тому сказал, что ошибок нету. Ошибок нету. Просто во мне созрело это решение, и это Божье решение. Но я еще должен с ним согласиться, тогда будет все фэншуй. Если я с ним не соглашаюсь, тогда будет проблема. Но чтобы с ним согласиться, с этим неожиданным решением, вот это живое решение. И на самом деле мне это хочется, потому что те решения, которые мне Господь, который вообще все знает, настоящее, прошлое и будущее, он знает, как мой самый лучший путь, где мне там светит жизнь и будущее, и знает, где мне не светит жизнь и будущее. И когда я ловлю эту мысль, у меня внутри какая-то радость, и я этого хочу. А когда я эту радость я хочу, но я смотрю на обстоятельства, надо понимать, что мое будущее от этих обстоятельств не зависит. Мое будущее выходить из этих обстоятельств, потом еще раз выходить, и оставляю с собой шлейф чего-то нового. Вот это называется жизнь. А иначе я просто хожу по этому лабиринту. Хочу всем угодить, кончается тем, что я просто тут запутался. И я никогда с него не выйду. Мне все хуже. Чем больше я болтаюсь здесь, я больше становлюсь правильный, больше становлюсь несчастный, немножко злобный, потому что я все знаю. Вот. Особенно я злобный на тех, которые выходят с этого все-таки лабиринта. Они выходят неправильно, а я правила знаю. Понимаете? Они меня раздражать начинают, эти люди. И в общем я мертвый. И все мои дела мертвые и бесполезные, потому что я никуда не иду. Никуда не иду. Итак, мертвые дела и живые дела. Сегодняшняя у нас тема живые дела. Для тех, кто опоздал, живые дела. Мне придется повторить. Значит, вера без дел мертва. Все знают, да. Но и дело без веры мертво. Только то дело, которое вот в сердце вот вышло, оно имеет право на жизнь. Все остальное бесполезно. Оно даже будет стоять, даже будет сделано, но приносит только вред. Самый минимальный вред, я буду гордиться. Смотрите, что я тут наворотил. Оно никому пользы. Смотрите, оно никому не надо. Гордость сама по себе, это уже заболевание серьезное у человека. Вот. Как это говорится, грипп не так страшен, как это осложнение. Вот у гордости, как у болезни, серьезное осложнение. Сама по себе это просто глупость. Мы гордимся тем, чем стыдиться впору. Вот. И гордость она даже не замечает. Это почему оно считается таким нехорошим, потому что все заболевания психические, там жадность, это психическое заболевание. Все понимают, что жадно быть нехорошо, да, а чувствуют себя и скрывают. Так вот, гордость не способна скрываться. Она говорит, вот такая вот. Как проказа. Сама себя не видит даже. Ага. Однажды Ганди сказал, еще раз, свобода дает нам право как на подвиг, так и на ошибку. Ошибка будет не согласиться совершить подвиг, который нам предлагается. Однажды Ганди сказал представителям британских властей, мы желаем свободы. Они ответили, ваша страна еще не готова к политической независимости. Когда общественное сознание Индии будет готово принять свободу, мы предоставим ее. В конце концов Ганди сказал, мы хотим свободы, чтобы иметь возможность совершать ошибки. Таким образом, свобода не гарантирует, что мы будем действовать только правильно. Если я совершаю ошибки, но мои действия исходят не потому, что начальник сказал, и потому, что по инструкции или где-то я в рекламе прочитал и действую. Это, Это путешествие по лабиринту. Это все, это конец. А если дверь открылась, и какая-то неожиданность, и я согласился, и не согласился вот с этим, тогда и ошибка, и не ошибка продвигают меня вперед. Когда я не ошибаюсь, я продвигаюсь внешне, все это видят, у меня новая квартира, новые обои, там все, что-то новое, новая работа, мне все хорошо. Если это ошибка, значит, эта ошибка повлечет за собой какое-то страдание, которое особо никто не заметит, но очистит меня от каких-то шлаков изнутри. У меня будет продвижение изнутри. И потерь не будет в этом. Главное, чтобы это было связано с сердцем, а не с разумом. Больше платят, и я пошел туда. Меньше бьют туда, пошел туда. Там пойду туда, в армию не заберут. Или, ну, у кого что там, да? У кого какие там приоритеты. То есть, говорится, нашей жизнью руководят наши ценности. А ценности у всех разные. Вот. Ну, поскольку мы... И это называется одним словом вера. Вера без дел мертва. Мы сегодня рассматриваем живое дело, поэтому как бы не грех рассмотреть, что же такое вера. Что же такое вера? Мы рассмотрим с христианской точки зрения, с буддийской, с точки зрения, хотя там говорят одна карма, ну, со всех каких можем. Ну, точнее, с каких успеем. Вот Бхагавад-гита, глава 17, текст 2. Сразу комментарий. Таким образом, даже часть комментария, слепая вера, а мы сейчас дальше увидим, что слепой верой называют любую веру, если мне какой-то сказал авторитет, и я ему поверил. Если мне принесли документ, утверждающий, что так это и есть, это слепая вера. Все, что извне меня в чем-то убеждает и заставляет действовать, это и есть слепая вера. А не слепая вера, оказывается, с точки зрения вед, это то, что я поверил от той интуиции. В общем, все наоборот в этом мире не трактуется. И сейчас я прочитаю, почему именно так. Вот. И мы говорим, ой, слепая вера, как бы не ошибиться. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне, гуны все знают, что такое? О, отлично. В той или иной гуне материальной природы не поможет достичь совершенства. Слепая вера – это гуна. А гуна – это уже веревка. Гуна переводится как веревка. Веревка. То есть это уже обусловленность. То есть это я уже там раб. И мне просто предлагают. И сегодня утром встал, смотрю, люди так бодрой трустой бежат на работу. В рабство бегут. Ну, некоторые, может, у них своя фирма. Кто-то, может, работает... Потому что ну, он там творческий, может, у него какая-то студия, но в основная масса бежит на работу. И люди соревнуются, чтобы у них была такая работа. И никто за ними не следит, никакого насмотрщика с плетью нету. Вот. Вот такое вот организованное рабство у нас сейчас, очень хорошо организованное рабство. И все бегут и боятся выпустить из этого рабства. Почему? Потому что не видят альтернативы. Если не это рабство, и нам сказано, что и нет никакой альтернативы. Потому что вот эта вера, ну, это и есть наша божественность, это и есть наша, вот, говорят, верующий человек, да? Или верующий, это значит свободный человек. Вот. Но веру заменяет сейчас наука. Наука, она угнездилась... в образование. Наука сейчас такая тоже продажная. А что такое сейчас наука? Вот эти законы мы подкрывали, а то, что мы не контролируем, что мы не подкрывали, того просто нету. Вот на что нельзя в микроскоп посмотреть, но его просто нету. А оно есть. А оно есть. Что именно есть, я говорил на прошлой лекции. Кто-то смотрели лекцию? «Почему свиньи не летают» называется, да? Лекция называется «Почему свиньи не летают?». Вот там подробно. Но я в двух словах скажу, почему они не летают. Потому что они свиньи. Вот. Потому что есть мир Ньютона. Это мир, который в пределах нашего восприятия. И вот эти все законы этого мира Ньютона, вот это, ну, Вот эти три знаменитых вот этих закона Ньютона, и все, которые потом там, закон Гука, там, закон упругости тел, там, закон Бойля Мариотта и все такое. Вы в школе учились, да? Понимаете? Вот. Вот. Они эти законы, а в рамках нашего, то, что мы можем увидеть, унюхать, услышать и как-то вот ощутить. Все. То, что мы не можем увидеть, унюхать и ощутить, эти законы там... Там другие законы работают, но и мы по ним не живем, а зря. Дело в том, что человек живет и немножко там, вот он не видит инфракрасный свет, но он ощущает, как тепло, да? А змея видит. Человеку надо подойти, дотронуться, змея посмотрела и узнала, какая там температура уже на расстоянии. Она видит это инфракрасное излучение. Понимаете? Разные существа. Вот. Или, например, ультрафиолетовый. Кто-то видит ауру, а кто-то не видит ауру. Кто видит ауру, он уже смотрит, а человек весь черный, весь у него в точках, как тлей побитая аура. Он говорит, что с тобой случилось, дорогой? А тот улыбку такую делает, у меня все нормально, все нормально. Он говорит, что ты врешь, я же вот все вижу, да? Насквозь, как рентген. Вот. Но я к тому, что... В нашем конкретном мире восприятия ньютоновском мире есть причина и следствие. Это называется закон кармы. И у нас на это есть, я немножко повторяюсь, кармическое тело. Называется каузальное тело. И вот это каузальное тело проявляется только тогда, появляется, можно пощупать и посмотреть, тогда, когда мы неверующие люди, когда мы боимся, когда нас несет, как бревно в половодье, причинно-следственная связь, когда мы не пловцы. И в это же время у нас включается еще астральное тело, о котором сейчас очень модно говорить. Астральное тело – это тело чувств. Вот меня видели, и астральное тело так на дыбы встало, напряглось, и оно такое цвета. Это как в мультике «Стукни его, он станет фиолетовым». Там, да? Вот так вот. Меня видели, я такой. Меня обрадовали, я такой. Так вот, веды не рассматривают ни астральное тело, ни казуальное тело. Они говорят, это просто, это знаете, как болячка на здоровом теле вышла. У вас ни чувства не должны работать, ни карму вы не должны чувствовать, вы должны идти вперед. Это там называется пять остальных тел, которые европейцы называют тоже. Последнее тело там Ананда Майя Коша называется, тело блаженства. Первое тело, вот физическое тело. Физическое, представляете, они учитывают, а астральное не учитывают, и карму не учитывают, представляете? Потому что тот, кто жив и у кого дела живые, у него нет ни вот того казуального, ни того астрального. Он не переживает вообще. Потому что чувствовать карму, это называется, вот печенка чувствует, будет плохо. Это казуальное тело сообщает тебе, что ты где-то не так что-то сделал, и приближается какая-то опасность, и становишься осторожным. То есть ты, ну, это вообще не решение вопроса. И это не поможет, не поможет. И вот эти чувства, вот как бы сделать наши чувства, чтобы они были вот приятные. Это тоже не поможет. Чувство это для ориентации в пространстве. Там горячо сильно, не надо туда, там слишком холодно, не надо. Вот но это как я в тылу врага. А я должен быть тут у себя дома. Так вот у себя дома, когда я весь в чудесах экипирован, и когда все мои дела спровоцированы моим сердцем. Тогда чувства отключаются, я ощущаю блаженство, блаженство зрительное, слуховое. Ну, кто-то скажет, как же так, запахи не изменились, меняются. Это был такой случай, когда, по-моему, к Серафиму Саровскому пришел какой-то там странник, что-то, какой-то купец зашел, а вот тут на отшибе там был. И ну, что-то спросил за свое, какого-то хлеба туда ему принес. И он говорит, как ты вот в этой вот, тут такая сырость, такая зима, так холодно, что ты живешь? Он говорит, нет, я не понимаю, что тут очень здорово. Сейчас мы помолимся, я попрошу, чтобы Господь тебе показал. Они там помолились вместе, то смотрят, такие солнца наклонились, с ними разговаривают, стало тепло, уютно, все. Вообще в другом мире живешь. И чувства просто, ну, наслаждаются, можно сказать. Но это следствие того, что я делаю свое живое дело. Живое дело – это не по инерции. Не по инерции. Потому что если у меня вот такой долг, вот такая дхарма, тот сказал, этот долг, я не успеваю его выполнять, и я хочу сразу сказать, никто не успеет выполнить свой долг. Никто не успеет. Зашьешься. Тем больше тщательно будешь выполнять свой долг, в сынове, родительский, на производстве, везде, обязательно проколешься, обязательно к тебе можно придраться и арестовать, и наказать. Но если ты будешь выполнять то, что там от сердца, вот это все остальное закроется. Потому что Бог говорит, делай, что я тебе говорю, и тебе будет приятно, и мне будет хорошо. Я сохраню все, что у тебя есть, и добавлю, что не хватает. И никаких проблем у тебя не будет, не будет. И не дай Бог, кто-то на тебя еще рот раскроет, я их даже и накажу. Это написано, примерно одинаковый текст, что в Библии, что в Бхагавад-гите, на эту тему. Вот. Потому что дело живое. Бог имеет дело с живыми. Итак, еще раз. Глава 17, текст 2, комментарий. Слепая вера, это все слепая вера. То, что у нас очень авторитетно, мы прочитали Священное Писание, не годится. Слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. И что же такое совершенство? Совершенство – это дело, которое совершено до конца. Оно совершенно. И тогда никаких последствий. Ну, какое дело совершенства? Любое. Совершенно мудрый человек, говорят китайцы, доводит дело до конца. Какое совершенно дело? Секс, беременность, воспитание ребенка, отправили в школу, воспитали, гуляй. А если секс, контрацептивы, аборты, это несовершенное дело. Потому что ничего в этом мире просто так нет. Мы же хотим снять сливочки, да? А вот это, то, что должно было быть по воле Божией, не состоялось. Да ты, идиот, не понимаешь, или идиотка, какое счастье было бы там. И вот когда все это совершенно, это совершено. А это не совершено, начато, но не совершено. И что вот с этим вот обрубком делать, недоделком? Вот это дело же начато. Что-то испортил ты, понимаешь? И ты испортил не просто материал, ты чью-то психику испортил, ты чей-то менталитет, потом человек ни во что уже там не верит. И ты уже сам не веришь ни во что. В результате, знаете, какое наказание? Режется вот этот вот, как его сказать, квантовый мир называется, квантовый мир, где нет ни причины, ни следствия. Где причины и следствия могут меняться местами как угодно. В просторечии называется чудо. Вот в этом мире Ньютона нет чудес. Причина-следствие. И цепь неразрывна. Просто чугун. Вот. И я своими дряблыми мышцами, там слон не разорвет это. Ну, везде как-то вот, как какой-то аналог, я не мог сейчас сказать. Не разорвешь ты эту цепь. Причина, ее вроде не видно. Но ты смотришь, вот тебя вот ведут, и у тебя просто нет выхода. Вот. Но когда ты делаешь совершенно, ощущение, что тебе вся Вселенная помогает. Почему? Потому что делаешь живое дело. Живое дело. Все мертвые, разойдись. Живой идет. Вот так вот. Кто тебе мешает? Никто. Вера мешает. И да я бы вот сделал бы вот это дело. Но у меня есть причины. Вот это. Единственная причина у тебя не было веры. Вот это вся твоя причина. Потому что то, что ты видишь, это видимое. А вера, как-то там переводится в Библии, это достижение невидимого. Невидимого. Вера – это что-то революционное делаешь. Живое дело – это вот все здесь, и вдруг что-то появляется живое. Как видели, росток пробивает асфальт. Как это возможно? Я не понимаю, да? Как это возможно? Это вот это камень, да? И росток, как он пробивает? Это же чудо. Если вот такой росточек пробивает асфальт, ну мы, наверное, можем что-то больше. И он не сам пробивает асфальт. Ему помогают какие-то силы, которых физика Ньютона не учитывает. Потому что по физике Ньютона он не может пробить асфальт. Я вам расскажу. Вот у меня на Кубе, у меня много гуру по жизни. Много. они всегда меня сопровождают. И я вот такой, потому что они такие. Потому что мне везет с людьми. И вот когда я был, ну, по молодости, ну, чем занимаются? Вот карате занимаются, да? И там был гуру. И там такой негр, Хосе. Я бегал в самоволку, он меня учил этому карате. И он меня начал учиться совсем не так, как я учился в Советском Союзе. Совсем не так. Он знал два слова всего по-русски, и они были оба матерные. Вот. А я несколько слов по-испански, ну, штук 300 вот так вот. И нам хватало. И вот он мне рассказывает, он показывает вот эту доска, такая, да, серьезная доска, вот такая доска, вот такой толщиной. Он говорит, держи, я так раз, и я вижу, что он сейчас будут бить, и прям... Он закричал, ну и я чуть это, как сказать, в туалет не сходил, да, от одного крика его только, да. Вот, потом бах, доска у меня ломается, я даже удара не почувствовал на ладони. Ну как это может быть? Мы ищем мистику, где-то такое, там должен быть какой-то колдун. Вот обычный человек, обычный негр, Хосе, фамилия такая, что я так и не мог ее выговорить. Вот. И он это. Ну как? Почему? Я же должен был что-то почувствовать, ведь она разломилась, я пробовал, это серьезная доска. Потом он мне говорит, давай. Я ударил, было очень больно, доска, ничего с ней не случилось плохого. И тогда он мне посадил и начал говорить, бригада НО, этого НО, ничего нет, и доски этой тоже нету, нету, нету. Ее просто нету. Ты бьешь, а ее нету, ее здесь не существует. И бей не сюда, а дальше, за нее, на 10 сантиметров. И я бью, ничего не получилось, не почувствовал, доска разломилась. Это попахивает квантово, это не физика Ньютона уже, понимаете? Это мое сознание сделало так, это не моя сила сделала так. Это мое сознание, он переформатировал мое сознание. Он меня, потому что проблемы этого мира ньютоновского не решаются в рамках этого мира, как и, собственно, любая другая проблема. Любая проблема решается уровнем выше. По правилам эту жизнь не разрулите никак, без правил только. Или правила другого мира, по-другому можно так назвать. Но это называется вера. Вера нам не дает доказательств, но он говорит, вот это вот так. И я точно вижу, что это так, и не могу даже объяснить как. Я просто вижу, ну, вот так должно быть. Вот. Извините, отвлекся. Читаем. Итак, слепая вера, это как раз которая в доказательствах вся, вот эта фактология, это слепая вера. Глава 17, это был текст 2, текст 3. О сын Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо, приобретает соответствующий тип веры. Ну это вранье, я сначала читаю, что сейчас нам говорят, а написано развивает. Приобретает, это значит купил, перед кем-то там потусовался, тебе вот на тебе, вот как в магазине. Развивает. Развивает, это означает, что я могу развить, ну, это зависит только от меня, да. Я могу развить свои мускулы, свой там мозг, свою память, могу же развить, да, при случае. Могу научиться там развить умение кататься на коньках или на лыжах, да, развивает. А написано «приобретает». И я буду специально останавливаться, для чего? Потому что как нас хотят опустить из квантового мира, где возможно все, и все зависит только от меня, и не зависит, сколько мне тут это, что там мне говорят, все во мне есть. Хотят опустить нас вот этот в ньютоновский мир, и чтобы и рассказать нам, на каких условиях нам жить. Комментарий. Каждый человек, кем бы он ни был, во что-то верит, но в зависимости от природы, его вера может относиться к гуне благости, страсти или невежества. Вера, в свою очередь, определяет круг его общения. Интересно. Вера определяет круг его общения. На самом деле, каждое живое существо, как было сказано в 15 главе, по природе своей является частицей Верховного Господа. Поэтому изначально все души находятся вне влияния гун материальной природы. Мы все независимы изначально. Не подрастешь, поймешь, а вот родился и уже не это, независимый. И дети очень часто возмущаются, почему, когда мы их какую-то зависимость, они как-то вот не понимают, от чего это. Да? И зависит от терпения родителя объяснить. Однако, когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с верховной личностью Бога и, приходя в соприкосновение с материальной природой, начинает обусловленное существование. Оно само определяет свое положение в мире. То есть, что мне понравилось здесь? Что мне понравилось? Отдавая предпочтение тому или иному сочетанию материальных гун. В результате у него сформируется искусственная вера. Мы не можем ничего, чтобы не делать. Без веры мы делать ничего не можем, поэтому у нас всегда есть вера. Но она бывает либо искусственная, либо естественная. Естественная вера, естественные дела, значит естественная жизнь. Искусственная вера, искусственные дела, то есть они нам, в общем-то, не надо. Навязанные кем-то, неживые. Так, в результате у него формируется искусственная вера и начинается его искусственная жизнь. И пошло искусство. Искусство. В чем искусственная жизнь? Намазаться, потому что так же некрасиво. А должно быть так же красиво, да? Вот как-то вот такую маечку, футболочку одеть, вот так бы выглядеть, потому что народ не примет. А должно так приниматься. Вы знаете, живое принимается всегда. За версту видно среди вот этого мясокомбината, вот этого искусственного. За версту видно живого человека, энергию в него, понимаете? Вот отсутствие энергии говорит, потому что искусственное это вот, как это говорит, гробы с нечистотами, да, вот и мы тоже, да, очень хорошо раскрашены можем быть. Ну вот сила вот, та вот, жизнь. Почему? Вера у нас. Не в то верим. Искусственная жизнь. При этом живое существо руководствуется какими-то представлениями, у него возникает некая концепция жизни, но изначально оно является ниргуной, то есть трансцендентальным. Трансцендентальным. А вот теперь мы эту сейчас веру, с позволения сказать, как это говорил Глеб Жеглов в фильме «Место встречи», дактилоскопируем. Хотя это нельзя, но если у тебя есть вера, то она есть, но надо понять, из чего она состоит, или какие условия нужны для веры. Какие условия для веры нужны? Никаких не надо условий. Но мы будем говорить, что мешает вере. То есть, почему у тебя нету веры? И мешает, знаете, именно то, что мы считаем. Вот, но вот это-то не мешает точно. С этим мы вот будем ходить вместе в обнимку. Вот, именно вот за то, что вот сцепились. Вот именно вот это мешает. И вот мы сейчас их обнародуем. Вот, эти вещи. Очень дорогие нам. Ага. И я воспользуюсь Библией. Третья книга Царств. Такое очень интересное. Мне понравилась история. Глава 13. С первого стиха. И вот человек Божий. Ну, в Библии называется Божий человек, что? Ну, это Божий человек. Божий человек, чудеса и знамения. У него ответственные поручения. Он ходит, все постройки смирно сразу стоят. Понимают, что он Божий человек. Что он скажет, то и есть. И он не просто приходит, говорит, как наши там браманы или там попы какие-то, его шлейф чудес сопровождает. Вот этот вот, не физика Ньютона его сопровождает, понимаете? То есть, просто поговорить с ними, его хотели стремятся поселить, накормить, чтобы он рядом пожил некоторое время, потому что там, где он такой ореол, не святости, а ненормальности. И эта ненормальность не во вред, а на пользу всем идет. И какое-то исправление идет. Чудеса не для того, чтобы удивить, а для того, чтобы исправить такое, что нормальным нельзя исправить. Вот это вера. Я забегаю вперед, вам расскажу одну историю. Я записал, как его звали, потому что не помню. Его звали этого человека. М. общем, такой смешной человек. Он лечил... Джон Лейк. Джон Лейк. Он просто проповедник. Раньше считали, что если ты проповедник, ну не проповедник, неправильно, священник. Если священник, и ты не целитель, то ты не проповедник. Как ты про Бога говоришь, а сам ничего его дела Божьи не делаешь? Ты вообще о чем? Вот. Раньше даже были хорошие традиции в Китае, если врач заболевал, его убивали. Причем убивали серьезно. Бывает, на бамбук сажали, вот так вот, и бамбук прорастал, и, знаете, как накал, только хуже. Прорастал сквозь него, это боль. А вот нечего лечить людей, если ты сам не можешь себе сделать чего-то, да? Хорошая традиция. Вот я бы проповедником бы так делал. Какая бы чистота наступила, потому что людей просто дурят. Потому что сейчас, знаете, вот физика, она как-то несовместима, законы физики несовместимы с законами коммерции. Коммерция — это чтобы ну, меньше затратить и больше получить, какие-то накопления были, да? А физика, там все налегке. Раз-раз прореагировали, все при своих, никто не разбух, и никто не оттащал слишком. Какие-то реакции химические, физические, какие-то процессы идут, все счастливы. Это физика. А коммерция — нет. И вот надо проверять законы, которые нам говорят священники, или законы, которые нам говорят врачи, с законами физики. И мы их сразу выводим на чистую воду, потому что все знают такой анекдот, что сын прибегает к отцу, папа говорит, ты его лечил 20 лет, а я его за 2 сеанса поставил на ноги. Говорит, ты идиот, а ты на какие деньги вообще учился, ты понимаешь? То есть медицина не заинтересована, чтобы все стали здоровы. Тем паче не заинтересованы священники, чтобы мы сразу вот летали, потому что они-то даже не при делах получится. Раньше священников не было, они, ну, были Божьи люди. Вот Божий человек идет и видит, что там не так, пошел, что-то там подправил и дальше пошел. Кому надо, справился. А вот чтобы лекции читать-то, это нет. И вот эта история. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню, то есть ему какое-то слово Господне, в Вефиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершать курение. Вот он пришел, и как раз кто-то там делает какие-то вещи, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидова, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающие на тебе курение, человеческие кости сожжет на тебе». Тот ничего не понял. И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вефиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». Ну, сказал, что это тут это чудит, у нас тут все хорошо, пока он не пришел, да? И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иеровоам, человеку Божию: «Умилостливее». То есть сразу показательное выступление произошло. Все поняли, кто молодец, да? Другое отношение. И сказал царь человеку Божию: «Умилостливее лице Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». Неудобно же так вот ходить, да? И ложку не поднесешь как-то вот. А вот. И умилостливил человек Божие лице Господа, и рука царя повратилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: «Зайди ко мне в дом и подкрепи себе пищу, и я дам тебе в подарок». Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты и давал мне полдома твоего, не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, не пей воды, не возвращайся той дорогой, которой ты шел». Вот тут хороший вывод есть, что Божьи люди не должны зависеть от того, кому они помогают. Чтобы слово было чисто, чтобы это не был бизнес какой-то. А то я думаю, так, что бы ему такое сказать, чтобы побольше дал? Так скажу, не понравится, да? Надо говорить то, что вот это. То есть ты не должен от этого зависеть. И поэтому ему было сказано, ну там раньше, пойдешь туда, сделаешь дело, не ешь, не пей, пойдешь назад, да еще другой вообще дорогой. Ничего нельзя брать. Нельзя брать. Вот. Ибо заповедано мне словом Господним, не ешь хлеба, не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. А как, по-вашему, почему? А там будут все знать, что вот он пришел, там что-то сделал, все будут лезть к нему, ну, чтобы не было вот этих там почестей лишних, чтобы он опять ничего не приобрел. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той, который пошел в Вифиль. Такой простой вывод. Вот это человек Божий, то есть человек веры, и дело его, без сомнения, живое. Оно не просто живое, оно суперживое. Он пришел и вообще там оживил все, и у всех мертвые дела стали, наконец, они испугались и начали нормально все действовать. Вот. Но первое, ты за это ничего не должен иметь, потому что ты жизнь за это имеешь. Ты будешь жить по-любому. Будешь ты есть, не будешь ты есть. Ты будешь сыт, с голоду не помрешь. Это раз. Второй урок. Итак, прямо сейчас сочиняю, что зачем там, да? Второй урок, который мы отсюда понимаем. Вот как начал, так и продолжай до конца. Нет, я начал так, потом так, потом вот угас и помер. Я вот на прошлой лекции говорил, что вот все люди Божьи, то есть или люди, которые вот этого квантового мира, то есть энергия у них там не пропадает, как вот Виктор Цой, раз и на одном уровне. У него нет такой, вот он развивался, вот он достиг пика славы, потом раз потихонечку затух и помер. Нет, он раз и на одном уровне вот так вот. И поэтому вот я повторяюсь, конечно, но скажу, вот есть такие... Цитата от Тони Робинсона. «Делайте то, что вы делали в самом начале ваших отношений, и они никогда не закончатся». Это насчет личностных отношений, но это касается всего вообще. Не надо нос задирать, не надо, ну, быть всегда вот простым. Вы пришли за тем, что у вас уже есть. Куда бы ты ни пришел, у тебя уже все готово. Откуда готово? С квантового мира. На языке физики называется эфир. Эфир всегда с тобой есть. И в квантовом мире мы уже находимся. Он не где-то там, в другой галактике. Это квантовый мир. Но мы и не пользуемся им. Потому что мы по физике учили, что где-то квантовый мир, но мы-то при чем тут? Кванты где-то летают. Вот поэтому у нас нет чудес. Страсть находится в неопределенности. Страсть — это движущая сила вообще всего. Вот гуна страсти. Не гуна добродетель, не гуна невежества, а страсть. Сила. Страсть. В неопределенности. Если все определено, какая страсть? Все определено, я даже не удивляюсь. Да, понятно, все нормально. Ну да, вот так, вот так. А когда неопределенно, то какой-то драйв такой есть. Дополнительная энергия. Кому-то, если мешает, определяйтесь тогда. Тогда вы лишаетесь жизни. Желание — это энергия. Должны быть желания. Желания. А не прихожу на базар, что бы купить? Я должен идти на базар, зная, что мне купить. А прихожу и, ну, надо же что-то пожелать, да? А те предложат, конечно. Если это не, то есть понимаете, что такое желание, а то, что такое, ты с телевизора увидел. Иногда зомбирование принимаем за желание. Я этого очень хочу. А на самом деле я этого не хочу. А знаете, некоторые есть желания вообще, и это в основном из страха. Что ты хочешь? Я не хочу. Я одного человека спрашивал, ну что ты хочешь? Чтобы дети не болели. Я говорю, ну так это норма должна быть. А хочешь? Ну чтобы жена так не горчала там особенно иногда. Я говорю, ну так это нормально должно быть. Это надо что-то тебе с ней что-то как-то делать, может Ну, просто так же собака даже не гавкает, да, а тем более жена. Наверное, есть причина. Вот. Ну, что ты еще хочешь? Ну, чтобы зарплату там добавили. Понимаете, он хочет вот такого фона. А что ты собираешься делать с этой платформы? Он не знает. У человека нету желаний. Поэтому нет энергии. Куда бы пойти? В какое-то энергетическое место? Или, может, у меня каналы замусорят, что там энергия не сильно так это быстро ходит? Вот. В общем, а надо просто пожелать. Только пожелал, что сразу ноги как пружины вскочил, побежал, все, да, куда все что девалось. Иногда гнев, помните такая вот, я не помню, из Хаджина Средина это что ли, да, какой-то царь вообще слег. А там же интересно, если не вылечишь, голову отрубят. И поэтому как-то вот, вот раньше правильные были законы, мне кажется, да? Назвался ты врачом, то залечил и будь добр. А то что люди умирают, они вообще не виноваты, понимаете? Там даже ты распишешься, что ты виноват еще даже. Вот. Раньше было так, вот я считаю, правильные были законы. Надо их как-то возвращать потихонечку. И вот этот, и все шу-шу-шу-шу-шу, и так и объявления там по ихнему интернету, может быть, кто-нибудь там нашего Махараджа вылечит. И там, или Хаджан Насреддин, или кто-то, наверное, Хаджан Насреддин, я слабо помню, сейчас вспомнил только. Он говорит, так, вылечу 100%, мешок золота мне, коня самого лучшего. Он, коня, конь это святое для Махараджа там, большого царя. Он говорит, ну и подыхай со своим хорошим конем. Коня лишишься, или что, у тебя мало коней, но это чуточку там лучше остальных. Он говорит, ладно, он все, и все вон. Потому что интим будет. И он взял и пописил на этого вот такого. Вот. Представляете, какое оскорбление? Они же все такие кшатри, чуть что, так кинжал, а он сидит такой беспомощный. И он уже прикладывается там и по-большому на него сходить. Он шевелится вот так вот на него. А тот, ничего, я сейчас сюда потом переложу. Тот в ярости, лицо пунцовое, вскочил ползком, да, полз до коня, схватил... Кричит, саблю уже вот так вот машет, на коне скачет. Он говорит, подожди, ну ты же выздоровел, что тебе надо? Понимаете, вот гнев. У него желание появилось, желание. И я вам сразу скажу, чтобы мы запомнили с этой. Если ты хочешь сделать чудо с кем-то, ну, у тебя вера будет такая, что и, как это в Библии написано, что и горы может двигать, но любви нет. То ты там что-то такое, ничто написано. Вот если человек, и ты его хочешь вылечить, и у тебя вера такая, ты знаешь, что будет так, но ты его не любишь, ты его не вылечишь. Потому что сердце твое в этом процессе не участвует. Вера – это хорошо, но... Вера – это то, что соединяет вот это действие и вот твое сердце. Ты должен это желать. И вот я начал рассказывать и забыл, как всегда, этот, как вот Джон Лейк. Я не помню, в какой стране. В ЮАР. По-моему, в Южноафриканской республике. И там был какое-то очень ответственное лицо, пост занимал. И этот, значит, человек, жена, по-моему, болела. И вот он, а он как священник, обязан был лечить. Приходит туда, и вот он... спал у ней там, ну, контролировал там пульс и все такое, накладывал руки, там как-то, наверное, больше накладывал на нее руки, когда ей там боли снимал, там, ну, что-то, но она как-то так потихонечку умирала. А ее же выписали, почему не в больнице, потому что в больнице сказали, ну, ничего не можем сделать. Наша физика Ньютона не справляется, по физике она должна умереть. И вот он как-то и вытаскивал, но... и он немножечко, сам немножко так уже износился за этим делом. И говорит, я хоть домой сбегаю, помоюсь и побреюсь немножечко так. Потому что, ну, это практически правительственные здания, там, ну, такие бомжеватого люди не должны быть. И он быстро пошел туда, быстренько себя в порядок привел, так, ух! Так раз 5 минут, так, как Штирлиц, и пошел туда. И за 2 квартала он услышал, как она воет просто от боли, эта женщина. По-моему, рак у нее был какой-то. не помню какая, какая табличка была, воин. И он побежал быстрее, побежал. Сердце дрогнуло. Дошло не до мозгов, а до сердца. И он взял ее на руки и говорит: «Господи, ну исцели уже». И она сразу исцелилась. Сердце включилось. Понимаете? Вот в таких делах ты должен хотеть реально. Одна вера. Даже горы, написано, сдвинет. Но ребенка исцелить не сможет. Ну что толку с той горы? У нас же дела-то живые, да? Огорожусь этими горами и дальше. Есть такие люди, они там. Итак, делайте то, что вы делали в самом начале ваших отношений, они никогда не закончатся. Или будете как дети, все впервые. Вы пришли за тем, что у вас уже есть. Страсть находится в неопределенности. Желание – это энергия. Решение – это принятое из страха. Всегда неверное решение. Самая же ошибочная мысль – думать, что у вас не должно быть никаких проблем. Проблемы будут. Но что такое проблема вообще? Вы знаете, это очень плохо, когда нет проблем. Потому что все есть с точки зрения Бога, с точки зрения полубогов и с точки зрения человеческой. С точки зрения человеческой, ну такое, это просто, ну, где-то я оплошал. И поэтому у меня такая проблема. С точки зрения полубогов, это такая карма, и не обязательно я оплошал, то есть меня хотят как-то принудительно куда-то переместить в другое место. То есть, ну, там не я рассматриваюсь, а совокупность многих людей. И с точки зрения Бога, любая проблема – это повод для славы Божьей. Любая проблема – это повод, чтобы здесь совершилось чудо. Вот. Иисус в свое время сказал, его спросили: а вот этот чудо, он слепой там от рождения, это сам он виноват, от рождения слепой, не спрашивают, он сам виноват, в чем виноват? Значит, про карму что-то заговорили, этот всегда любят как доказательство приводить. Или родители его. Иисус сказал: нет, это было сделано для славы Божьей. Если у вас нету проблем, значит, чудес не будет. Значит, что? Проблема — это хорошее дело или плохое? Это те ступеньки нашей жизни, по которым надо идти. А мы же хотим этих ступенек порубать все, и вот такая вот площадка до горизонта. Ну, чтобы не напрягаться. Тем самым решаем себе за жизнь. И мы работаем, сносим эти ступеньки, как бы не подняться, как бы вот здесь все устроить. Надо выше все время. Самая ошибочная мысль думать, что у вас не должно быть никаких проблем. Они должны быть. Они Богом запрограммированы. Это вообще подарки такие, понимаете? Ну, надо распаковывать, уметь. Верой распаковывается. И еще сразу добавлю, что проблемы, которые мы сами себе делаем, не решаемы никем и никогда. Это как суицид, как членовредительство. Проблемы, которые возникают не по нашей инициативе, Божьи, они будут решаться, и за ними прячется счастье. Поэтому не надо делать себе специально проблем. Вот это эпитимия, вот там вериги там кто-то носит, вот я сейчас вот буду тренироваться. В Бхагавад-гите написано: тот, кто издевается над своим телом, есть демон. Он издевается не только над собой, но и над Богом, который внутри него находится. Вот так. Над параматами написано. Итак, забуксовали. Самая ошибочная мысль — думать, что у вас не должно быть никаких проблем. Проблемы и счастье не имеют никакой взаимосвязи. Никакой взаимосвязи. То есть мы должны счастливы быть. Вот. И поэтому написано, как для идиотов: радуйтесь, радуйтесь там. Прабхупада говорит: радуйтесь, что ли, с ума сошли, что ли? Чему тут радоваться? Чему тут радоваться? Вы пришли за тем, что у вас есть. Еще хочу повторить. Делайте то, что вы делали в самом начале ваших отношений, и никогда не закончится. Потому что, как этот поет, Макаревич пел, пока не испортился. Как рубили канаты, как там уходила земля, и как все вначале это было хорошо. У всех вначале всегда было хорошо. Ну и продолжай так же делать, нос не задирай. Продолжай так же делать, будет дальше хорошо. Вот. И вот тут такой момент. Ну это письмо. Я просто по... А мне не подскажете, кто, сколько времени, чтобы я как-то ориентировался?
7 часов.
7, да? 7 или 5 минут? 5 минут. А, спасибо. То, чтобы я рассчитывал. Есть такая организация ИСКОН, и мне вот там на почту приходят ответы, вопросы, что я в ИСКОН, что такое этот ИСКОН, правильно, это аббревиатура, как КПСС. Вот. Хороший он, плохой, какое отношение имеет Прабхупада? Он имеет к нему отношение, но он его не создавал. Поэтому он сейчас спекулирует тем, что вот Прабхупада, основатель Ачарьи, великий святой, создал организацию, и поэтому эта организация святая. Нет, он ее просто поддержал, это другой момент. Он поддержал, говорит, ну мы так организовались, ребята, хорошо, но я вам советую. Это делайте, это не делайте, это делайте, это не делайте. И что вы думаете, его послушали? Не послушали. Его не послушали, извратили все, потому что создавали его, ну, в его отсутствие, его эти рекомендациями не воспользовались. И последний вот этот ИСКОН, там, этот совет этого ИСКОНа, GBC называется, это только тоже аббревиатура. Они 5 лет до его смерти, они просто с ним воевали. А его портрет повесили. Вот это ИСКОН Прабхупады. Но отношения к нему никакого практически не имеет. Он же говорил, что если организация это будет мешать, мы как-то и без нее обойдемся, и раньше обходились без нее. Понимаете? И Иисус, что какие-то организации создавал. Хоть один из святых, хоть одну организацию создавал? Нет, не создавал. Один из настоящих святых. Если создаешь организацию, ты уже попадаешь в зависимость от какой-то госструктуры. Потому что госструктура, царь, он тебе не позволит. Раньше, это раньше святых уважали цари, а сейчас нет. Сейчас их надо на всякий случай поубивать, чтобы не мешались под ногами. Вот. И когда, если что-то там на эту тему возникает, иди сюда, я тебе расскажу, что тебе будешь говорить там своим людям. Примерно так. Вот. И поэтому... По определению не может быть в организованных религиях святых. Не может быть. Ну, если они даже бывают, то эта организация ее просто трясет от этого святого. Вот. И они ничего не могут сделать. Бывает такое, что приходят туда, потому что это же ловушка. Туда люди как мухи на мед идут. И чтобы вот их спасти, кто-то туда раз внедряется. И таких людей, вот, например, пастор Пио, есть хороший этот фильм такой, по действительным событиям. Настоящий святой, где? В католицизме. И там его только что только не могли делать, и ничего не смогли делать. Потому что, ну, святой. Почему? Потому что он не по Ньютону. Итак, Шрила Прабхупада, маленькая статья, я зачитаю, просто как ответ на этот вопрос. Потому что Шрила Прабхупада против ИСКОН, так и называется статья. Потому что ИСКОН это чисто ньютоновская система, что делай так, будет так. Вот такой процесс, и процесс и будет. Прабхупада об этом ничего не говорил. Он говорил о том мире. О том мире. Он говорил, слушай сердце. Слушай сердце. А духовный учитель нужен только для того, чтобы подтвердить твое сердце. Но не сказать какую-то информацию. Смысл в том, что жизнь человека, маленькая статья, должна быть направлена не косметически, или на словах, а по сути. Все движение состоит, почему я эту статью, потому что жизнь, она должна быть живая. Потому что косметически можно и робота сделать. И он будет вроде как живой. Мы должны быть живые, то есть радостные. Радостные. А радость от чего? Кто-то помнит? Единственное, от могущества. Радость от своего могущества. Не потому что все красиво, а то, что ты можешь делать. Тогда твое предназначение, твое служение Богу, тогда по Духу Святому, все в этом уже есть. Это радость от своего могущества, не Божьего, а тот, который тебе дал. Вот это и есть живое дело. Живое дело, которое что-то новое делает, живое. Оно же растет, все живое, раз, вот оно живое, раз, я вот там, мой сын там, раз, смотрю, а уже эта одежда ему и мала. Живое дело, надо что-то менять. А можно было без хлопот, с мертвым без хлопот, куклу вот одел в одни, поставил вот так вот в углу. Смотри, любуйся. Памперсы менять не надо никакие. Вот. Но оно ж не вырастет, а он вырастет, может каким-то профессором станет, может каким-то Че Геварой станет. Я буду им гордиться. Вот. Он уже сейчас радует. Уже сейчас радует. Итак, все движение состоит примерно из двух категорий людей. Всего две. Пассивные неофиты, погруженные в материальный быт, и активные неофиты, преследующие имиджевые и материальные цели. То есть это материальная религия. Одни как бы улучшить, а вторые имитируют. Поэтому обе категории висят в духовной неопределенности, куда им вроде бы когда им вроде бы известна теория, они также практикуют, но духовный плод это не приносит. И вот вроде бы я говорю, вернее читаю, это не мое, о делах в духовной организации. А ведь это про нашу жизнь. Духовным надо быть не в духовной организации, а вот в жизни просто. Чтобы наши дела были живые, для этого не надо духовной организации. Я должен быть живым и без духовной организации, так ведь? Вот. Вот поэтому я вам предлагаю. Шрила Прабхупада не был проповедником, сидящим внутри церкви или общины. Его проповедь была направлена на материальный мир, а не на окучивание паствы. В кавычках окучивание. Современные гуры объезжают храмы, общины, читая теоретические лекции, но иных лекций они прочитать и не могут, поскольку не являются проповедниками, проповедующими широким массам обычных людей. А значит, не имеют реального опыта ни в проповеди, ни в духовной жизни. Я когда первый раз пришел на лекцию, вообще половина не мог понять, о чем они там вообще говорят. Санскрит пересыпают. Да посмотрите, возьмите таких вот самых крутых ачарьев, они говорят понятным языком. Понятно, человеческим языком. Потому что эти вещи не для особых, которые выучили какой-то язык, да, который только пудрит, извините, мозги, а ну, для обычных людей, это религия для обычных людей. Панчаратрика, это в основном храмовое поклонение, вот опять это слово, извините, за вот вырвалось тут. Панчаратрика, это храмовое поклонение, там, туда, туда. Как в фигурном катании, двойной тулуп, вот это туда, а вот просто покататься, чтобы было красиво и хорошо, да? Панчаратрика – это в основном храмовые поклонения, праздники, паломничество, которые сейчас все вместе представляют собой хорошо налаженный и достаточно доходный бизнес. Современные гуры лишь внешне играют роль гуру, на самом деле таковыми не являются. Соответственно, раздаваемые ими инициации, инициация – это посвящение переводится. Я посвящаюсь Богу. Это значит, у меня совесть должна быть как часы. Это называется свобода совести. Слышали, да? Свобода совести. У кого она есть? Это не в стране где-то свобода совести. Это не в организации свобода совести. Свобода совести у меня должна, но она не свободна. Она тебе говорит, а ты рот затыкаешь. Свяжешь. Или что-то. Иногда совесть заливают. Помогает хорошо, да? Вот залить его, мусульмане говорят, стаканчик 10 дней Аллах не разговаривает. Очень легко. Так вот, совесть должна быть свободна. Так. Потерял. Раздаваемые ими инициации стали на манер крещений просто номинальным обрядом. Современный ИСКОН в этом смысле практически уже мертв. Это мертвая административная система, не имеющая никакого влияния, погрязшая в заработке денег, на криминале и проповеди всякого околоведического мусора. Шрила Прабхупада предупреждал, что если лидеры перейдут на зарабатывание денег и злоупотребление властью, то хорошая вещь будет испорчена. Современный искон не является исконом Шрилы Прабхупады. Это просто ответ на вопрос, поскольку основные принципы в нем изменены и подменены. Нам, собственно, и не надо особо критиковать эту организацию. Сейчас активно идет следствие, уголовное следствие. Точно так же следствие позже будет и в других странах, поскольку ИСКОН создал международную криминальную систему. В то же время, даже если бы современный ИСКОН, ну не только ИСКОН, например, это особенно католики, торговля детьми, оружием, органами, Это все церковь. И вот их тоже судят. Я зачитывал. И это хорошо. Раньше не судили, а теперь их судят. Что там святого уже осталось? Особенно дети, это вообще. В то же время, даже если бы современный искон не был закрыт, то все равно уже неэффективен. Это не движение Шрилы Прабхупады, из искона сделали обычную церковь, даже как в свое время был уничтожен и Гауди Матх. Собственно, никто и не рассчитывал, что организация выживет. Пытаться возродить в принципе проповеди этих рука руку мощных номенклатурных гуру с их деньгами и слепыми последователями нереально. Так вот, я с этой статьей не согласен. Все так, как говорится, но я не согласен. Потому что периодически появляются какие-то святые, которые христианство сколько раз хоронили. Бах-бах, и появляются святые реальные. Да, так ведь? Появляются, которые говорят за Христа, к ним идут, опять это ух сразу, потом опять они умирают, потом опять это ставят их портрет, вот туда денежки, пожалуйста, ложите, это же святые, там мощи какие-то. Потом опять появляется. Я бы точки не ставил ни на одной религии. Не надо путать. Есть религия, есть кучка каких-то извращенцев, которые захватили власть. Вот. Народ со временем понимает, они себя дискредитируют, и он просто уходит от них. Вот. Вот как у Серафима Саровского. Его же не приняла религия. Не приняла. Ну, тысячи людей. По две тысячи людей он исцелял только. То есть у него не было проблем с физикой Ньютона. Он плевал на эту физику Ньютона. Он накладывал ручки, и все было нормально. Этому говорил, не греши, не пей. И тот, который не мог бросить пить, он просто потом легко не бросал пить и плевался в ту сторону, и все было нормально. Он просто карму уничтожал. И народ за ним шел. Пришлось инициировать его в святые. Потому что надо как-то авторитет вот этой вот пропащей церкви чем-то поддерживать. Так что я это не думаю, что... Да, сейчас идет спад, и у всех уже руки там, если не в крови, то в ровных деньгах. Глава 14, текст 21. Бхагавад-гита. Это про что я читаю? Потому что есть люди веры, а есть люди кармы. Вот как их отличить? То есть люди живые, а люди кармы, это вот по инерции еще двигаются, пока их там просто пинают, как в хоккее. Вот так вот. И они считают это за жизнь. Да? Не знаю, когда скучно, сами подставляются. Да? Вот. Да. Арджуна спросил, о мой Господь, глава 14, текст 21. Кто там за кадром, запишите, потому что вы потом будете искать этот текст. Я читаю сразу, как сейчас его извратили и как он был. Почувствуйте разницу. Как же определить? Потому что хотят сейчас, ведь тут сейчас, о мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния трех гун? Кто вышел из-под кармы? Как его узнать? Ну как себя узнать, вышел я или нет? То есть я живой или я не живой? Вопрос стоит, смотрите, как серьезно, да? Живой или не живой? Потому что если ты мертвый, ты не живой. И ты хочешь проблемы свои решить, так я обрадую, ты их не решишь. Твои проблемы заканчиваются, когда ты станешь живым. И вот Арджуна спрашивает, о мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния трех гун? Так вот, было написано, не вышел, а возвысился. Мы ищем, какая дверь вот здесь вот. И нам тут предлагают. Надо взлететь. Взлететь. Ни одна из этих дверей не годится. Как в это, Высоцкий. Выезжайте своей колеей. Помните? Песня. Правильная песня. Твоя колея. И она будет духовно стрельнет только один раз. Как одноразовая посуда. И потом тебе дадут следующий. Это называется просад вообще-то. И ты будешь только вот на свеженьком так и быть. Итак, о мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел? Не вышел, а возвысился. Выйти нельзя. Исповедание трех гун. Как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти? Дальше. Как он ведет себя? Как, на кого похож? Каким образом освобождается? Тоже вранье. Раньше было написано, как он побеждает гуны. Как он побеждает гуны, понимаете? Могущество. Ой, извините, я вас тут не задел, понимаете? Как он выходит, да, из этого Освенцима. Как он роет подкопы. Ты вдруг из политзаключенного или заключенного такой, знаете, Рэмбо, всех почикал и с собой еще увел толпу. Вот так он написано, как он побеждает гуны. А не освобождается, это не побег. Ты взрываешь, как ледокол, это все, вот это болото. И тебе сразу видно. Вот такого видно, да? Вопросов нету. Такой, Че Гевара. Комментарий. Это был текст 14, нет, глава 14, текст 21. Комментарий. В этом стихе Арджуна задает очень важные вопросы. Он хочет знать, каковы отличительные качества человека, преодолевшие влияние трех материальных гун. Второй вопрос Арджуны касается того, как живет такой человек и как он действует. Это вот как раз наша тема. На кого похож и как же он живет? Наша тема – живое дело. Да? Но чтобы было живое дело, ты должен жить. А вот дальше интересно. Второй вопрос касается, как живет. Следует ли он принципам Писаний или нет? Вот я сейчас прочитал. Это, знаете, это вам всем подарок от химика Тунеева. В оригинале этого предложения вообще никогда не было. Вы взяли просто и наглым образом вставили. Священное Писание. Написано, следует ли этот человек принципам Писаний? И там вообще такого не было ни в каких Писаниях. Божий человек не нуждается в Писаниях. Но он написал. Понимаете? Негодяй. Вот подарок такой. Далее он спрашивает, как достичь трансцендентного уровня. Это очень важный вопрос. Пока человек не знает о том, каким образом можно раз и навсегда выйти из-под влияния гун, он не обнаружит признаков духовной личности. И вот второе предложение. Пока человек не знает, и вот тут, в связи вот с той ставкой, выходит, что человек, оказывается, знание о выходе берет из Писания, а не от Святого Духа. Какая тонкая игра. Вот. То есть, вообще я хочу сказать, вот этой, от этой тунеевской версии Бхагавадгиты есть польза. Знаете какая? Читай и делай ровно наоборот. Потому что он хочет просто всех утопить и задушить. Может, он сейчас раскается. Кстати, недавно с ним грешок такой случился, стишок написал. И вроде такой покаянный. Будет время, я его зачитаю. Вот. Очень смешной числится. Ну, это чисто, если время. Вот. Следующий текст. Это был глава 14, текст 21. Вот, ну уже поняли, да? Уже понятно. Вот нам в помощь этот вот, этот демон Бхактивигьяна Госвами, вот, написал, что вот, а как насчет Писаний? Уже сразу понимаешь, что они не надо Писания. Не надо Писания, не в том что-то дело, раз он добавляет это так. И следующее, интересно почитать уже дальше. Чем же отличается и как же действует? Глава 14, текст 22-25. Верховный Господь сказал, о сын Панду, для того, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти. То есть пошло описание. Что же это за человек? Просветление, привязанность и иллюзия не вызывает ненависти, когда они проявляются. И кто не сокрушается, когда они уходят. Кто всегда безучастен? А что такое безучастен? Это написано опять Тунеевское. То есть, ну, не участвует ни в чем. Безучастен, не участвует ни в чем, да? Это очень выгодный человек, знаете? Он не участвует ни в чем, он такой безучастен. И там написано безучастен, значит, ты такой святой. И нашему бизнесу ты не мешаешься. Ты просто там медитируешь, а так слегка смотришь на все это, ни в чем не участвуешь. Выгодный человек. А как безучастен и трансцендентен такой, понимаете? А как же было написано сразу? А написано было сразу «не сгибаем и не обеспокоен». Немножко разное. Не обеспокоен, ты ничего не боишься, и тебя нагнуть-то вот никак не получается. Ты вот решил и действуешь. Кто всегда погружен в себя, тоже очень выгодная категория людей, пишет, погружен в себя, вот я такой весь, погружен в себя, как там Господь, а вокруг меня, знаете, как это, страусиная привычка, да, так вот, раз в голову, в песок. А вы знаете, сейчас уже все заасфальтировано, не получится в песок. Погружен в себя, это неправильно. Вот мы должны сразу понимать, я сразу, ага, погружен в себя, а написано, обращен вовнутрь, то есть я смотрю внутрь, я не спрятался туда. Для чего? Для того, чтобы тут действовать. Обращен вовнутрь. Одинаково относится к счастью, к горю. Одинаково встречает желанное, нежеланное. Кто одинаково принимает осуждение похвалы, бесчестие и почет. Ну, тут, конечно, погорячился. Написано было честь. Не почет, а честь. Бесчестие и честь. Вот. То есть... Что это за характеристика? То есть это человек дело, несмотря ни на что. Живое дело. Решил, все, иду, препятствий не вижу. Препятствия в почтении расступаются. Это человек дело. А человек не дело. Это называется деловой человек. Ох, я видел такой фильм, по-моему, четырехсерийный, по-моему, еще советский. Что-то там про хлеб было. Хлеб, вот целину как разрабатывали. И там пришел, я даже не помню, как он называется в фильме. Пришел один человек... Может, кто-то помнит, туда зэков прислали, его кинули в этот вагон, и зэки его окружили, а он ударом руки пробил вагонную доску, говорит, что-то душно тут у вас, и сразу зэки зауважали. Вот. А он просто был на фронте, и рука его вот так отсохла немножко, и он начал ее разрабатывать. Такая пачка газет годовая, и он ее бил по ней, бил, и каждый день срывал одну газету, бил, бил. До того приучился, да, и когда его взяли, они, ой, а мы тут подкинули дурака, мы сейчас два раза подкинем, один раз поймаем. И тут так, свирепеет этот председатель, пробивает доску, и все зэки говорят, ну, наш человек, все, понимаете? Вот. И там был еще такой эпизод, когда часть этого колхоза, просто встали, потому что нету хлеба и не дают зарплаты. И приезжает человек, и там, понимаете, поле, там не столица, где можно взять бухгалтера и привезти с хлебопекарни хлеб. Там ничего нету, поле. Он пришел и говорит, так, какие вопросы, почему не работаем? Денег не дают. Деньги будут завтра, утром. Все так... Откуда? Что еще? Хлеба нет уже две недели. Хлеб будет сегодня, вечером. И потом собрал, так, коммунисты ко мне, там собрались человек 12. Всех собрал, так быстро месим хлеб. Это все было. Раз-раз замесили, какие-то лепешки там раздали. Посмотрел эти личные дела. О, а вот этот бухгалтер такой-то, знаете, очкарик такой, ботаник вообще. Решил на целине, значит, поиграть мускулами. Он пришел, дорогой, ты мне нужен как этот, как счетовод. Он говорит, я оттуда сбежал, мне вот это вот так уже. Он говорит, ты понимаешь, что ты тут самый сейчас ценный человек. И он там всю ночь там это всем начислил, сколько надо, там трудодни, все дела. Все, понимаете, все решается. Это человек дело. И вот тут вот, и вот такими качествами он обладает. Всегда находят, а вы думаете, обычный человек вот так вот принял бы такое решение? Это надо, чтобы тебя, это надо какая-то вера, чтобы и в тебя еще поверили, понимаете? Вот надо такая уверенность. Человек дело. Кто одинаково относится, продолжаем в список. К друзьям, к врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности. О, а что ж такое материальная деятельность, интересно? Кто отрется от всей материальной деятельности. Про такого человека говорят, что он поднялся над гунами. Так вот, эта материальная деятельность, я вам объявляю, что это деятельность без веры. Без веры. а деятельность, опирающаяся на какие-то доказательства. То есть ты сам взял и себе привязал вот эти гуны материальные веревки, вот эти причинно-следственная связь. Деятельность без веры – это материальная деятельность. Я отрекаюсь от вот этой деятельности, пропадя на пропадом. Ничего в ней хорошего нету. Это в этой правильности. В этой нет духовности, в этой жизни вообще даже нету. Нужна вера. У нас перерыв. После перерыва мы скажем 4 или 3 условия веры. Почему у нас нету веры? Не уложились мы немножко. Перерыв коротенький такой.